У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Циба.
Книга пророка Малахии. Это самая последняя книга Ветхого Завета. Мы будем читать с первой главы 6 стиха и далее. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не угодно мне. Вот так начинается эта книга, как я уже сказал, последняя книга Ветхого Завета, где звучат очень серьезные и значимые предупреждения от Господа для народа своего. Конечно, это слово обращено к священникам, потому что по их состоянию, в общем-то, судили и о состоянии всего народа. Но пусть эта мысль вас не радует, что, мол, это слово к пастырю и к служителю церкви. Это слово обращено сегодня к нам, потому что мы все, как написано, царственное священство. Отныне это слово не принадлежит кому-то по должности, но принадлежит по положению. И не дай Бог, чтобы это слово попало в точку в нашем состоянии души. Что же здесь? Здесь очень серьезно все. Получается так, что и в те времена, да, возможно, и сегодня, у нас возникает некое чувство охлаждения к Богу. Причем мы можем чтить, продолжать Бога, имея некоторые религиозные привычки. В общем-то, что не является плохим, и такие привычки мы должны формировать в своей жизни. То есть, если мы не сформировали привычку молиться ежедневно, то это плохо. Потому что мы, часто не имея вдохновения и не имея привычки, вообще перестаем молиться. Если мы не сформировали привычку, чтобы в воскресный день отдавать Господу, почитая день Господень, это плохо. Но, друзья мои, если мы сформировали такие привычки, но при этом наше сердце не участвует в этом действии, это и еще хуже. И то плохо, и второе совсем плохо. Так вот, написано: «Сын чтит отца и раб своего господина». Действительно, Слово Божье дает такое удивительное сравнение. Как бы мы себя вели, что бы мы делали, по крайней мере, внешне, если бы нам было предложено иметь общение с власть имеющим, от которого наша жизнь, благополучие сегодняшнее зависит. Наверное, мы были бы очень в этом выборе активны и в своем действии, наверное, бы старались угодить этому человеку. Если с нами происходят вот такие охлаждения, друзья мои, не является это ли свидетельством того, что на самом деле вера-то наша очень слаба? Наверное, когда мы не воочию представляем реального Бога или не в реальности Бога переживаем, оттого и происходят эти вещи. Точно так же было и здесь. Он говорит: «Сын чтит, а вы бесславите имя Мое». И вот то, о чем я хочу сказать. Он говорит: «Где благоговение предо Мною?» Сегодня я хочу говорить на эту тему благоговения. Это некое состояние души, которое мы должны иметь. Вот хотим или не хотим, но должны иметь. Если мы его не имеем, этого состояния, то мы, как узнаете сегодня, не будем вообще ничего иметь. Или оно есть, или его нет, и мы не можем свалить на Бога, сказав: «Господи, почему ты мне не дал чувство благоговения, чтобы я с полученным от тебя благоговением стоял перед твоим же лицом?» Мы говорим сегодня о благоговении. Благоговение – это то, что восприемлет Бог, то, что Бог ожидает по отношению себя лично. В протестантском движении, к сожалению, многое мы часто, ну вот говорим, вот есть какие-то заповеди Божьи, да, но мы говорим: ну я их исполнить не могу. То есть мы как бы исполнить не можем, вот если, Господи, ты мне дашь, чтобы я твои заповеди мог исполнить, вот тогда я твои заповеди исполню. Правда мы так говорим? Но написано, что если мы возрождены от Его Слова, значит, в нас уже вложена способность исполнить Его Слово. Поэтому, как говорится, не пеняй на зеркало, когда с лицом непорядок. Поэтому глупо просить благоговения к Богу у самого же Бога. Нужно иметь это благоговение. То есть или мы имеем это состояние сердца, понуждая себя к этому, ища этого положения, или же мы его не имеем. Мы поговорим об этом сегодня более подробно. Итак, если я Господь, где благоговение предо мною? Теперь мы откроем Новый Завет, послание к евреям, 5 глава, 7 стих. Здесь говорится об Иисусе Христе, нашем Господе, о Сыне Божьем, о Спасителе человечества. Он, написано, в дни плоти своей, то есть в дни воплощения своего, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И читаем дальше. «И услышан был за свое благоговение». Хотя он и сын, однако страданиями навык, то есть научился послушанию. Но для нас важен сегодня именно 7 стих, где говорится нечто, на первый взгляд, кажется понятное, но при глубочайшем рассмотрении неожиданное, что Христос во дни плоти своей с сильным воплем, с молением и со слезами принес молитвы. Моление означает умолять, упрашивать. Могущему спасти его от смерти, и был услышан, по какой причине мы прочли? За свое благоговение. Благоговение – это состояние нашей души. Это состояние переживания величайшего почтения. И значит, необыкновенного высочайшего уважения и потрясающей зависимости от Бога. Именно потому, что мы имеем почтение, уважение. Почтение – это внутреннее состояние. Уважение, оно проявляется в действиях человека. Потому что, например, отдание чести, мы говорим: «Господи, отдаю тебе честь». Но когда военные отдают друг другу честь, это, по крайней мере, видно. Если идет сержант, и навстречу ему генерал, сержант пройдет, не отдав чести генералу, будут большие неприятности, правда, для сержанта. Даже если сержант заявит: а я отдал вам честь, товарищ генерал, но внутри сердца своего. Может такое сказать сержант по нашему обычаю? Отдать честь внутри сердца своего невозможно. Потому что честь сопряжена всегда с чем? С ритуалом определенным. Так вот, мы можем говорить: Господи, я люблю тебя. Если любишь, иди за мной. Не смотри на других, то есть произведи эту любовь в действии. Иными словами, если мы говорим, что мы отдаем честь Богу, но у нас нет ни молитвы, принятия Его Слова, нет определенного состояния в нашего тела, души, духа на богослужение, то это пустые слова. Все равно, что сержант, отдавший честь в своем сердце генералу, но не совершивший определенного действия, будет наказан. Точно так же и мы многое теряем, друзья мои. Поэтому благоговение – это состояние почтения, внутреннее. Отдание чести, уважение – это нечто внешнее. И все это в ощущении, в переживании, в осознании глубочайшей зависимости. Так вот, Господь упрекает в книге пророка Малахии свой народ. Для нас священнодействие, друзья мои, это наша молитва. Вы согласны, что наши молитвы – это часть священнодействия, будь то молитва личная или молитва церковная? Он говорит, что он не может вкушать, что вот эта трапеза, которая предлагается ему, она несъедобна, он не может воспринять вот это приношение хромое и слепое. Почему Бог как бы не слышит молитвы многих людей? Под трапезой подразумевается то, что Бог принимает. А что Он принимает? Лучшее. Так вот, почему Бог не слышит многие молитвы? Потому что они не сосредоточены, не сконцентрированы, они не основаны на полной отдаче. И в этом молитвенном состоянии, в наших просьбах перед Богом, мы говорим о том, как нам это важно, но не имеем такого духовного напряжения, благоговения, чтобы это действительно было ощутимо, переживаемое и видно. Христос был услышан за свое, что мы читали, благоговение. Но в чем выразилось его благоговение? Сильный вопль, слезы и моление сказано. Никогда вы не думали об этом, что благоговение может быть выражено и таким путем. Я не говорю, что состояние благоговения всегда выражается так. Я объясню, что я имею в виду, но кажется странным. Такие полные любви, взаимоотношения, глубочайшие между отцом и сыном, и вдруг некоторые своеобразные условия. Не кажется ли это необычным? И все для того, чтобы пришел ответ. Как совместить дар любви, вот этой благодати Божией и сильный вопль? Как совместить, что многие Божьи люди умоляли и продолжают умолять Бога. Что за этим стоит? Что значит слова Христа? «Я умолил бы Отца, и Он послал бы 12 легионов ангелов». В переводе с греческого «уговорил бы». Почему нужно свою просьбу не просто провозгласить, как часто учат? Почему нужно убедительным быть в своих уговорах? Почему сказано «умолял», то есть «уговорил», «убеждал»? Упрашивал. Что стоит за этими примерами? Почему апостол Иаков сказал, что многое может, какая усиленная молитва праведного? Почему не просто обычная, спокойная молитва по вере, как люди говорят? Вот, ну, взял и все, я главное, что верю, я вот вышел и сказал. Разве у Христа не было веры? Разве Он не умел глубоких переживаний, прекрасных отношений? Почему тогда, если у него была вера, ему еще слезы нужны были и уговоры нужны были? Почему? Почему он с сильным воплем, со слезами умолял своего отца и был услышан за свое благоговение? Вот это состояние и было названо благоговением, особое состояние. Я думаю, что это не совпадает с книжными идеями о вере, где предлагается вера как просто умственное согласие. Порой это не работает. В Библии всегда говорится, когда об взаимоотношениях с Богом, есть такое слово «искать Бога». И многие вообще не понимают, что это значит. Многие люди совершенно не понимают, как это может быть. Что значит искать Бога? Где его искать? Как его искать? В каком действии мы ищем Бога? Да вот, друзья мои, всякий раз, когда мы открываем свои уста для молитвы, это и есть поиск Бога. И когда мы это делаем, когда мы обращаемся к Богу, искать Бога, чтобы получить ответ, нужно что сделать? Нужно найти Его. Нужно пережить, ощутить, не найдут ли, не ощутят ли Его. Надо иметь соприкосновение духа нашего человеческого с Богом. А для этого Библия учит, что искать Бога нужно, как, слушайте, всем сердцем сказано, всей душою, всей крепостью и всей силою. Слушайте, это условие. Вот почему мы не всегда получаем ответ, или точнее вообще его не получаем. Потому что, может быть, мы ищем душою, всею душою, то есть мы соглашаемся разумом. Нам очень хочется, иначе говоря, в душе. Мы очень хотим чего-то. Но порой сердцем мы не ищем в этот момент. А если даже мы ищем сердцем, мы в сердце желаем встречи с Богом, и наши мысли сосредоточены на Боге, потому что сердце – это желание духа, душа – это сосредоточение мышления, мыслей. Даже если мы желаем мыслями и духом, но крепость наша не участвует в этом. Мы не едины, не целостны в молитве. Тело, душа и дух. Обратите внимание, в современных учениях практически настаивают на том, что молиться человек может только духом. То есть какая разница, что делает тело? Главное, что я духом молюсь, говорят некоторые люди. Совершенно неправильно. Бога ищут всем, да, мы читаем, разумением, всей душою, всем сердцем, всею крепостью своей, то есть имея в виду и отдание чести, то есть полное единение и сосредоточение человеческого естества. Хотя я, конечно, согласен, человек может искать Бога духом и во время того, как он моет посуду, но это немножко другая ситуация. Для того, чтобы иметь ответ на молитву, должно быть глубочайшее благоговение. Почему? Сказано в Слове Божьем, что нам нужно ревновать о дарах духовных. Вы читали об этом? И вдруг я задаю себе вопрос, так зачем мне ревновать о дарах, если написано, что Бог сам дает кому как хочет? Тогда получается какая-то несуразная вещь. Ревнуйте о дарах духовных, но Бог сам их распределит, кому хочет и какие захочет, кому и даст, да? Тогда какой смысл? Ведь ревновать означает страстно желать, гнаться, упрашивать. Кто из нас это делает сегодня, мне хочется спросить. Почему написано, что нам нужно молиться о делателях? Разве сам Бог не решит, кого куда послать? Друзья мои, ответ очень серьезен, он чрезвычайно актуален. Бог дает даром благодать, спасение, благословение и дары. Но воспринять вот эти благословения мы можем только, послушайте еще раз, только в момент глубочайшего напряжения нашего духа. В определенном состоянии нашего духа мы способны стать теми, кто может принять. Если у нас этого состояния нет, благословения как бы есть, но они не становятся нашей частью. Но для того, чтобы принять серьезный Божий ответ, который дается даром по благодати, чтобы пережить помощь Божию, поддержку, защиту, требуется, поверьте, напряжение всех наших сил. Христос в молитве написано, отдавал всего самого себя. Он выражал как бы свой дух, свое состояние, друзья. Вот почему бывает так странно, когда нужда велика, а молитва коротка. Вот бывает странно, когда проблемы велики, а мы не можем соединить наш разум, осознающий величину проблемы, с нашим духом, чтобы выразить-то то, что есть в духе. Это и есть благоговение перед Богом, открыться перед Ним. Вот почему так унылы порой наши молитвы, нам даже слов не хватает. Христос умолял не потому, что Отец не хотел дать, а потому что условия приближения к Богу – молитва, а условия молитвы – это вера, мы знаем, правильно? А вера может воспринять только, когда благоговение перед Богом есть. Умоление означало, что Христос вот в этот момент, в эту молитву вложил всю свою боль, все свои переживания, всю свою личность. Вот такие молитвы всегда услышаны. Я хочу сегодня вам сказать, может быть, мы имеем радость, так вложи в молитву всего самого себя, всю эту радость, все переживания, соедини свой разум, свой дух и возможности своего тела и прославь Бога в молитве. Это не вялое бормотание на ходу, это состояние глубочайшего смирения, зависимости и тревоги о происходящем. Благоговение – это состояние духовной напряженности, богоискательства. Не потому, что Бог прячется, а потому, что мы не можем воспринять Его, если не всем сердцем. Итак, я завершаю, мы будем сейчас молиться. Но хочу еще раз сказать, в молитве нам необходимо глубокое искательство. Я бы сказал, напряженное. Вот когда мы сейчас будем молиться церковью вместе, мы должны быть уверены, что Бог желает, чтобы мы стали способны воспринять Его ответ. Я хочу, чтобы, во-первых, вы ощущали, друзья мои, наше общее взаимоединство, единодушие. Мы должны все переживания души своей, в первую очередь молясь за друг друга, за церковь, открыть перед Богом. Помолиться Богу, имея благоговение перед Ним, почтение перед Ним. Действительно вылить свою душу перед Ним, прося, чтобы Он умножил народ, умножил радость, потому что вместе с этим умножатся и наши личные благословения в жизни. Ведь если нас становится меньше, значит, мы не несем той функции, о которой сегодня брат Александр говорил, «Паси овец моих», значит, не пасете. Ни я, ни вы, ни мы, никто, понимаете? Значит, где люди, которых мы привели в собрание? Кто сегодня в этом году стал верующим, потому что вы заботились о нем, как о ягненке? Вы скажете, это, ну, пастырь должен делать. Ну, пастырь, действительно, может быть, банальная фраза, но не рождают пастухи овец, рождают ягнят овцы. А если этого не совершается, значит, все приходит к разрушению. У многих, к сожалению, сестры дорогие, да простит меня Господь и ваша душа, мужья до сих пор не пришли к вере. Можно сказать, дела дьявола, происки дьявола, но начните обвинять себя. Хватит смотреть с духовной высоты на церковь, на мужей. Обвините себя, скажите, значит, я кривая, в духовном смысле, косая, слепая. Что такая жертва не принимается Богом, хотя сказано, спасешься ты и дом твой. Значит, что-то делаю не так, свидетельствую не так, живу не так. Да, имею религиозный вид, хожу в церковь, может быть, пою в хоре, веду молитвенную группу, но дома у меня до сих пор. Значит, что-то не так, значит, чем-то наша жизнь не доказала. Не в обвинение примите, ради Бога, а в само, может быть, рассмотрение. То же самое я могу сказать и себе, и о своей жизни, друзья мои. Значит, и мне есть в чем обвинить себя, искать Божьего милосердия. Я просто привел пример, и для братьев то же самое. Нам только нужно молиться, начать. Не время обвинения, а время благоговения. Почему вот я призываю, я настаиваю на том, чтобы вот эти две церковные молитвы после проповеди, после первой проповеди, когда мы приходим к молитве, и последняя молитва, они совершались действительно моление перед Богом всей церковью, чтобы была возможность помолиться не проповеднику, а всей церковью. Мы должны учиться этому. В Деяниях сказано, помните, они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. Они знали, у них была проблема. Были определенные гонения на них. Но они были единодушны в осознании этой опасности. Вот этой опасности опустошения, наступления врага. Единодушно возвысили голос к Богу и сказали. И дальше говорится, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Друзья мои, если наша молитва закончится не так, то она напрасна. Если она закончится не так, как здесь, я не говорю, что должна поколебаться вот эта территория. Проявления Духа различны, но одно всегда должно быть – исполнились Духа Святого. Если мы не исполнились Духа Святого в молитве, то мы зря молились. Впустую. А почему мы молились впустую? Потому что, значит, благоговения не было. Поэтому всегда легко проверить. Есть благоговение, есть исполнение. А как узнать, что есть исполнение, всегда узнаешь. Ты всегда будешь знать, когда Дух Святой прикасается к тебе. Ты будешь чувствовать завершенность и божественную победу. Слава Ему! Слава Господу! И последнее. А для вас, говорится в книге пророка Малахии, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды, это обещание Божие, и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Я думаю, что у нас есть о чем молиться. И мы будем сегодня молиться, друзья мои, будем молиться о церкви нашей. Игры закончены. Поэтому у нас есть о чем молиться. Нам есть в чем каяться перед Богом каждому и есть о чем Его умолять. Господи, сегодня здесь вновь. Вновь, Господи, не можем поднять глаз наших, Господи, но сердце трепещет, потому что знаем, Господи, что недостойны, но Ты, по милости Твоей, позволяешь нам быть перед лицом Твоим. Мы радуемся этому, Господь, но скорбим о тех, Господи, потерях, которые сегодня есть. Боже, мы просим действительно, Господи, соверши силой Духа Твоего восстановление в народе Твоем, Боже, чтобы каждый из нас был бы тем, кто шел бы за Тобой, не глядя на других, не оглядываясь, не смотря, чтобы мы не перелагали друг на друга, Господь, ответственность, которую Ты даровал каждому из нас, за нашу жизнь, за наше собственное благовествование, за наши поступки, за все, что Ты верил каждому из нас лично. Если бы мы каждый, Господи, на своем месте совершили бы в полную меру, Господи, все, что Ты поручил, насколько было бы сильным приращение наше. Прости, Господи, когда мы антисвидетельствовали, когда наше поведение, жизнь отталкивало людей, отталкивает, Господь, от принятия вести благой. Прости, когда мы наполнялись гордостью за свои убеждения, Господь, и с высоты религиозного опыта своей жизни смотрели вниз на других. Господи, прости нас. Прости и помоги нам, Господи, обрести и сохранить смирение, Господи, чтобы, понимая, что все, что дано, оно от Тебя, мы сами по себе ничего не приобрели. Я сегодня прошу Тебя, Господи, Ты знаешь, Господи, помилуй тех, кто согрешили и не покаялись, Господь. Дай им, Господи, возможность покаяния перед Твоим лицом. И сегодня есть такая возможность, Господи. Я прошу Тебя, действуй Твоим духом, помоги, Христос. Обнови, Господь, народ Твой, обнови, Господь, церковь Твою. Владыка вечный и истинный, преклоняемся перед Тобой и славим Тебя.